жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Сергей Быстров. Сергей, привет!
Здравствуйте!
Я уточняю в течение сегодняшнего дня, что на самом деле не вы мои гости, а я ваш гость. Ну, давай расскажи ты, чтобы не все. Я Ульяновская область. Как поселок называется этот?
Мы находимся сейчас в Ульяновской области, в поселке Теринга. Христианский центр духовной помощи «Радуга».
И сегодня событие.
Да, сегодня событие. Мы здесь собрались по поводу празднования день рождения центра. 13 лет ему, этому центру духовной помощи. Собралось тоже очень много народу. Те, кто раньше проходил здесь реабилитацию.
Люди уже с семьями, с детьми.
Да, люди уже с семьями, с детьми, которые ранее проходили здесь реабилитацию, вот сегодня приехали.
Ну вот, это говоришь сейчас так достойно. Ты говоришь, это так организовано. То есть у нас происходит мероприятие, а речь-то идет о наркоманах сейчас. И вот это сопоставление, кем ты был раньше, кто ты сегодня, да и название программы «Выбор», оно само за себя говорит, что просто какой-то пришел момент в твоей жизни. А, впрочем, давай просто по порядку.
Ну, я расскажу о своей жизни, о том, кем я был раньше, и начну с самого детства. В детстве, знаете, я маму не помню, потому что она умерла у нас очень рано. Мне было 4 годика. Моему старшему брату было 11 лет. И папа нас воспитывал один. Времена были тяжелые. Это были 80-е, 90-е годы. Папе приходилось работать на двух работах и в несколько смен. И мы были предоставлены сами себе с братом. То есть я неплохо учился, конечно, до 3 класса, но потом меня как бы уже влекла улица, было мало внимания со стороны родителей, в моем случае родителя одного. Очень требовалось внимание кого-то другого. И вот это вот внимание я находил на улице. Я благодарен, конечно, отцу, что он меня пытался куда-то устроить в какую-то спортивную секцию. Ну, я, в принципе, с большим удовольствием ходил. Я занимался боксом, были успехи у меня хорошие. И когда я уже был в подростковом возрасте, я связался уже с людьми постарше, которые были у нас во дворе, которые уже начинали какую-то свою преступную деятельность. Это были тяжелые 90-е годы, начало 90-х. Я был еще подростком, но я попал под их влияние. И моя жизнь приобрела тоже такой вот негативный, так скажем, оттенок под их влиянием.
Под влиянием, ну, под людей. Их влиянием, я так понимаю, что ты был человек не последний. Я смотрю на рост, я смотрю на бицепсы, я понимаю, ты занимался боксом, у тебя нету мамы, которая на хвосте сидит и чего-нибудь не разрешает. В общем, все благоприятствовало.
Все благоприятствовало этому, да, конечно же. И влияние их, оно не распространялось на меня полностью 100%. Конечно же, и мне самому это нравилось. То есть я видел в этом какую-то, может быть, власть, если можно так назвать, и легкую добычу денег, особенно в те времена, когда я видел, как отец бедствует и на заводе получает зарплату раз в 7 месяцев. Вот. Знаете, я просто мог зарабатывать, так скажем. В кавычках, конечно, зарабатывать, но это было и мошенничество, и где-то какие-то преступные деяния мои я мог зарабатывать, например, за один день, так как отец зарабатывает за месяц. И вот это вот все-все-все, как снежный ком, начало накапливаться в моей жизни. Потом в середине 90-х годов в нашем городе, я из Саратова, в нашем городе появились наркотики, тяжелые уже наркотики. Легкие наркотики, такие как марихуана, я употреблял еще с подросткового возраста, начал пробовать. Но в середине 90-х появились вот эти вот тяжелые наркотики. Я уже забросил спортивную секцию свою, уже не стал ездить ни на соревнования, никуда. Я очень плотно подсел на героин. Я уже его употреблял не только через нос, не только нюхал, но уже и кололся. И вот эта вот вся красивая жизнь, она ушла, так скажем, куда-то далеко. И все это дошло до того, что в 2000 году я был осужден на лишение свободы. У меня были статьи такие очень тяжкие, грабеж и мошенничество. Меня осудили и дали мне 3 года колонии. Отсидел, конечно же, я там чуть меньше, освободился условно-досрочно там и за хорошее поведение. Вы знаете, я когда сидел в тюрьме, помню, вспоминал вот эти вот все свои деяния, когда я уже был наркоманом будучи, вспоминал отца, который нервничал со мной и через это получил 2 инфаркта. Знаете, я писал очень такие письма из колонии ему, просил прощения у него, раскаивался. Мне казалось, что я очень искренне раскаиваюсь. Ну, уже потом, конечно, я вспоминал, что это Господь, и думал, что это Господь со мной так работал через совесть мою. Я писал очень жалобные письма, просил прощения. Отец, конечно же, любил меня, приезжал на свидание ко мне, и брат старший тоже приезжал.
А брат старший благополучный был?
Вы знаете, брат старший, он тоже попал в эту преступную деятельность, но, слава Богу, Господь его уберег от наркотиков. И сейчас, слава Богу, благополучно, он сейчас с Богом тоже. Из тюрьмы я, вот, как говорил, уже писал вот эти вот жалобные письма, просил прощения у отца. Отец меня не оставлял, конечно же. И благодаря ему я оставил часть срока, освободился условно-досрочно. Но когда я освободился, и вот этот вот мир, опять старые друзья, все показалось мне таким, знаете, ностальгия была у меня. И я встретился со старыми друзьями. Начал опять употреблять наркотики. Опять все покатилось, как и раньше. И в 2005 году, я освободился в 2002, а в 2005 году уже мой брат с женой начали ходить в церковь евангельскую. И видя мою жизнь, и я помню, сколько он мне в конце 90-х пытался помочь, как-то вытащить, лечил меня, возил по разным медицинским центрам, чтобы излечить от наркотиков. Но ничего это не помогло. И на протяжении того времени, как я освободился до 2005 года, он просто не знал, что со мной делать больше. Отец был больной уже, у него к тому времени уже было 2 инфаркта, он уже ничего не мог со мной поделать, и я его и не слушал тоже. И в 2005 году, вот как я уже говорил, он начал ходить в церковь, мой брат, вместе с женой, со своей семьей. И в церкви он узнал, что есть центр духовной помощи, центр реабилитации. Пригласил меня в церковь. До этого, конечно же, я о церкви ничего не слышал в своей жизни. Я знал, что у меня какая-то тетя очень дальняя, с которой мы не так часто общались. Я знал, что она ходит в православную церковь. И все. Это были мои вот такие вот скудные познания о Боге. Сам я тоже никогда не был в храме, ни в православном, ни в каком другом. И когда меня пригласили в церковь евангельскую, я пришел, помню, на богослужение, и что-то мне показалось где-то, может быть, наигранным, что ли, если можно так выразиться. Люди очень приветливые. И когда они ко мне подходили и искренне интересовались моими проблемами, моим здоровьем, моими делами.
Ты знал, что так не бывает?
Я понимал, да, что-то это не то, что-то не то происходит. И мне казалось, что это не искренне как-то, а что-то такое наигранное, какой-то спектакль, приготовленный специально для меня.
Знаешь, я добавлю, я приехала сюда, где сейчас проходит конференция, я уже 23 года с Господом, и я как сквозь строй прошла девочек. Одни сказали, куда куртку вешать, а одни сказали, вы не ужинали, сейчас я отдельно принесу. Другая девочка сказала, вот ваша комната. Просто вот мороз по коже. Столько лет я верующая. И если со стороны посмотреть, то это ненормально это.
Да, да.
Нормально это холод, отчужденность на улицах.
Да. Со стороны этого мира, со стороны вот этой суеты, в которой мы живем, мы привыкли к ней.
Угу.
И вот это нам...
Норма.
Да, это норма, что вот так вот происходит. А когда попадаешь в среду христиан, это сначала кажется каким-то удивительным, чем-то таким непонятным.
Ну, наигранным. Да, ты сказал правильно. Показалось наигранно. И что ты?
Вы знаете, я сначала с недоверием как-то относился к этим вопросам, которые они мне задают, но потом я видел в глазах этих людей искренность, настоящую искренность. Они действительно интересовались моими проблемами, моими, как у меня дела. И, вы знаете, я потихонечку начал оттаивать, конечно. Поговорил с пастором, и я согласился поехать в центр духовной помощи, в центр реабилитации.
А вот давай с этого места подробнее. Ты когда согласился туда поехать, какая твоя цель была? Что ты в этом увидел? Что ты подумал?
Цель моя была...
Говори честно.
Да, я честно
Дело
говорю.
В том, что многие едут перезимовать, некоторые едут, чтобы папа отдохнул и так дальше.
Да, да. Вот для этого я и ехал. Я сразу оговорюсь, что я в этом центре духовной реабилитации был 2 раза. И вот этот вот первый раз в 2005 году, когда я сюда поехал, я преследовал, конечно, свои какие-то корыстные цели.
Очередная больничка.
Да, очередная больничка, где можно отдохнуть. Я даже задавал такие вопросы, как меня там будут лечить. Вот. Но мне сказали, что там нет никаких лекарственных средств. И излечиваются там люди Словом Божьим. Для меня это было непонятно. Но, тем не менее, я...
Тем не менее, ничего не теряешь.
Ничего
ты поехал.
Теряю, да.
И что?
Я поехал. Приехав сюда, в этот реабилитационный центр, центр духовной помощи, я увидел, что здесь есть определенные люди, такие же, как я, приехавший сюда. Кто-то раньше, кто-то вместе со мной приехал, я уже точно не помню. Но и увидел других людей, которые тоже так же, как и в церкви, относились ко мне, тоже искренне интересовались моими проблемами. И только в последующем я, конечно, узнал, что они тоже из бывших наркоманов, бывших алкоголиков, тоже такие же, как и я. Но слыша их свидетельства, слыша их рассказы, как они однажды обратились к Господу, как Господь изменил их жизнь, я понимал, что это какие-то уже другие люди. Но, вы знаете, в то время Господь, конечно, Он касался меня, но я...
Не отвечал.
Я не отвечал взаимностью, я боялся, я видел вот в этом какие-то ограничения для себя. То есть любовь к греху, любовь к наркотикам, к выпивке, к красивой, так скажем, в кавычках, жизни была преобладающей.
Я вот прям процитирую одного парня, которого я привозила. Он говорит, все хорошо, хочу избавиться. И тут же говорит, так что, не пить никогда? И не курить никогда. И вот он запутан был между его желанием действительно спастись, потому что он уже погибал, и пониманием, что за жизнь дальше будет, не пить, не курить.
Да, да. Вот у меня было вот что-то подобное. Вот эта вот борьба внутренняя. Как это так, отказаться от этого? И, вы знаете, я здесь пробыл 7 месяцев в этом центре духовной помощи. Что-то я уже начинал понимать. Я уже читал Библию, понимал ее, ну, вы знаете, так поверхностно, как я сейчас уже это осознаю, понимал ее поверхностно. Понимал, что, да, был такой человек от Бога, который пришел на эту землю, звали его Иисус Христос, что Он исцелял людей. То есть вот все вот такое у меня было какое-то завуалированное понимание Библии. И вы знаете, через 7 месяцев, когда я о опять восстановился физически здесь. Я тут 7 месяцев дышал свежим воздухом, работал физически. То есть мое физическое состояние восстановилось, я укрепился физически, опять же, не духовно. И я думал, что все теперь будет по-другому. Теперь-то вот уж жизнь у меня начнется по-другому. И я со спокойной, так скажем, душой уехал отсюда. Уехал отсюда, вернувшись домой в Саратов. Я ходил в церковь каждое воскресенье, еще на различные служения. Ходил ровно 2 месяца. Через 2 месяца жизнь моя опять пошла кувырком.
Сергей, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Добрые руки с неба, алчущим дар несут. Если попросим хлеба, личных, во всем мы.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Сергей Быстров. Сергей, кстати, ты из какого города?
Из Саратова.
Сейчас. Из Саратова. Вот сюда, на конференцию в Ульяновскую область, ты приехал из Саратова.
Да.
Хорошо. Мы с тобой остановились на том, что прошла первая реабилитация. Ничего ты против не имел того, что тебе преподавалось, и даже месяц ты продержался по тем законам Божьим.
Да.
И
после этого опять жизнь моя пошла кувырком, конечно же. Опять вернулся к старому, наркотики, выпивка. Но Господь со мной работал все это время. И Он меня очень сильно, я считаю, оберегал, но и наказывал. И однажды Он меня наказал так, что в 2010 году я попал со страшной болезнью в больницу. Я попал в туберкулезный диспансер. У меня не туберкулез, конечно, был, но у меня была очень страшная болезнь плеврит. Это когда жидкость в легких накапливается, задавливает легкие. Ужасно. Дышать невозможно. Меня привезли в больницу. Я был не в ходячем состоянии. Не мог сам ходить, передвигаться как-то. И я там лежал месяц. Я видел, как люди умирают, как выносят каждый день мертвых людей в морг. Из моей палаты тоже. И мне очень страшно становилось. Меня лечили, кололи уколами, ставили капельницы, системы. И однажды нянечка, которая убиралась у нас в палате, она была примерно моего возраста, мы с ней вечерами общались, она мне сказала одну такую страшную вещь. Она мне сказала: «Сергей, я слышала, как врачи в ординаторской, назвав твою фамилию, сказали, что он не жилец. Ему осталось неделя, максимум две». И вы знаете, вечером потом вот я очень много размышлял об этом, мне очень страшно стало. Я не хотел умирать, я не хотел уходить из этой жизни, я не понимал, как, что дальше. И я очень жалел о том, что я не принял Иисуса Христа в свое сердце однажды, потому что я слышал, что есть вечная жизнь. Я читал об этом в Библии. И вечером, когда уже все легли спать после отбоя, я долго не мог уснуть, и лежа в своей кровати больничной, я тихо попросил Господа, я ему сказал: «Господь, не дай мне умереть. Если я выживу, я обязательно посвящу Тебе свою жизнь. Я буду жить теперь для Тебя. Я Тебе это обещаю». Я первый раз произнес эти слова. И вы знаете, я очень хорошо уснул со спокойной душой, хотя я все эти месяцы спал очень беспокойно, очень плохо. Просыпался по несколько раз за ночь. Это была первая ночь, когда я поспал очень хорошо. На утро я нашел в себе силы дойти до душа. Я несколько месяцев не мылся, так как я не мог передвигаться. И до туалета я ходил один раз в день. Там 30 метров было до туалета. За эти 30 метров я три раза терял сознание, когда ходил до туалета. В это утро я нашел в себе силы, дошел до ванной комнаты. Я закрылся, включил душ. И дальше я не помню в деталях, что со мной произошло, но я помню, что когда я очнулся, я видел, что я стоял на коленях. Я был в одежде, на меня лилась вода. Я молился и плакал. Я слышал, как в дверь стучатся врачи, не могут открыть ее, потому что я заперся изнутри. И вы знаете, я поднялся, открыл эту дверь, увидел огромную толпу врачей. Они очень испугались, что я там умер в душе. Они не понимали, что со мной происходит. Но я с улыбкой на лице, со слезами на глазах, весь мокрый, стоял и тоже не понимал, что они от меня хотят. Вы знаете, у меня появились какие-то новые силы. И с этого дня я очень быстро пошел на поправку. Врачи не понимали, что со мной происходит. Они уже, можно сказать, поставили крест в моей медицинской карте и записали меня уже, что я умру. Но со мной произошло что-то такое непонятное, и они тоже не понимали, что со мной произошло. Еще через 3 месяца я выписался. Я ходил уже на своих ногах, я был физически крепким. Еще через какое-то время меня сняли с учета, с туберкулезного диспансера. Я ходил в церковь, я молился. Я очень благодарен Богу, что Он услышал меня в ту ночь, когда я попросил Его сохранить мне жизнь. И я помню свое обещание до сих пор, что я обещал Ему служить и жить для Него. В 2011 году я принял крещение водное в своей поместной церкви в Саратове. Еще через 2 года после того, как я принял крещение в 2013 году, Господь подарил мне семью. Он мне подарил прекрасную жену, которую я люблю. У нас в 2013 году свадьба была. Скоро у нас родится вот через 3 месяца ребенок. Я очень благодарен Господу, что Он так изменил мою жизнь, что Он вошел в мою жизнь, и теперь я Ему настолько благодарен, что вот эти слова, которые я произнес той ночью, я думаю, я никогда не забуду, что я буду жить теперь для Него. Слава Господу!
Слава Господу! И нужны тебе были еще какие-то подпорки, какие-то люди? Как дальше происходило? Кто-то тебе помогал дальше выбраться? Все равно ты не крепок еще после болезни, все равно ты еще не крепок духовно. Ты покаялся Богу, ты встретился с живым Богом, пообещал Ему. Как дальше было?
Вы знаете, конечно же, я видел то, что один я не смогу идти по этой жизни. И, конечно же, самую главную помощь, которую мне оказывала церковь моя поместная, это те люди, мои братья и сестры, которые действительно по-настоящему поддерживали меня. Я понял, что нельзя самому просто следовать за Богом. Обязательно нужно быть в церкви, обязательно нужно быть в общении с верующими людьми, обязательно нужно читать Слово Божие, Библию, обязательно нужно общаться с Богом, потому что Бог нас создал для общения с собой, Он хочет, чтобы мы с Ним общались, говорили о своих проблемах, о своих нуждах, о своих переживаниях. И, конечно же, самая главная поддержка – это от Господа, ну и, конечно же, от тех людей, которые окружают меня в церкви.
Спасибо большое, Сергей. Спасибо за то, что ты сердце открыл. Ты рассказал в своем свидетельстве сейчас не только внешние события, ты рассказал свои чувства. Это как раз то, что мужчины очень нечасто себе позволяют, в особенности мужчины, которые нас слушают в тюрьмах. Все-таки это люди по понятиям. Они понимают, что тот, кто рассказывает, делится, это слабак. Сильный, он вот просто молчит и не показывает чувств. Это самый большой обман. И я думаю, что кто-то услышит, кто-то, кого Бог предусмотрел именно для твоей программы, кто-то услышит и поймет, что сильный передо мной сидит мужчина, который действительно занимался боксом, который накачанный, который благополучный, счастливый, довольный, и который имеет право сейчас, а хочет заплакать, а хочет смеяться, а хочет рассказать, а хочет чувства открыть. Вот это свобода, вот это и есть истинная свобода. Быть тем, кто ты есть на самом деле. Спасибо тебе еще раз и до свидания.
Да, спасибо и вам тоже. До свидания.
А я напомню, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Сергей Быстров. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто готов, хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес: 3wrcr.ru.
Добрые руки с неба, алчущим дар несут. Если попросим хлеб, если мы ищем счастье.